само сопоставление таких явлений, как мистицизм, сатанизм, уже является достаточно провокационным. Исходя из их глубинных анкет, не совпадающих интенсивов, в связи с этим мы должны, прежде всего, обратить внимание на то, как неоплатонизм оценивает реальность. Реальность – это некое соотношение единого, высшей инстанции, которая стоит по ту сторону бытийственности и небытийственности, с собственным бытием и с человеком. Строгая иерархия, установленная плотином, то есть единая, нус или мировой разум, мировая душа, предполагает некую предустановленную гармонию и отсутствие какого-либо глубинного трагизма в жизни и в истории. Как же тогда быть с ужасными войнами, несправедливостями, тиранией, власть имущих? Но платонизм дает такой достаточно оригинальный ответ. Предустановленная гармония, постулируемая неоплатониками, подразумевает, что частичные проявления хаоса органично вплетаются в гармонию мирового порядка. В сущности, это очень старая мысль еще Гераклита, у которого тоже все течет, то есть все диффузно, и тем самым все гармонично. И тем самым все одинаково приемлемо, в конечном счете. Всеобщая жизнь понимается античными новоплатониками как театральная постановка. В многих текстах Платин сравнивает вселенскую жизнь с игрой актеров на сцене. Ну, можно привести небольшую цитату из этого великого мыслителя. Он пишет, как раз сравнивая историю человеческую с театральной пьесой. Это все равно, что на сцене, и историю, заканчивающуюся, естественно, трагической смертью, это все равно, что на сцене, когда убитый актер, переменив одеяние, появляется вновь, приняв другой облик. Но в жизни смерть действительно. Однако, если смерть есть перемена тела, как на сцене одеяние, или даже у кого-нибудь оставление тела, когда как на сцене одеяние, как и там, когда актер окончательно покидает сцену после спектакля, а позднее он вновь возвращается, чтобы играть в другом спектакле, то что страшного в таком превращении животных друг в друга, которое все же много лучше того, когда они не возникают. Выводом из философии Платина и неоплатоников является, как писал Алексей Федорович Лосев, выдающийся наш исследователь неоплатонизма, комизм мировых катастроф. Античные неоплатоники доказывают, что все земные ужасы и кровопролития, пишет Лосев, все войны и сражения, вся постоянная погоня человека за приобретением имущества и вообще земных благ, взятые сами по себе, производят только смешное впечатление. Конечно, человек, слишком погруженный в земные дела, плачет, стонет, дерется, бунтует, не зная того, что все это так и должно быть. И все эти жизненные невзгоды и катастрофы отличаются для неоплатоников только глубочайше наивным и детским характером. Все это только внешняя игра. А на самом деле, если человек серьезен, прекрасно понимает, что все эти невзгоды и катастрофы вполне оправданы, вполне необходимы и заключены уже в глубинном плане бытия. Но вот по-другому трактует проблему человеческого бытия и человеческой жизни гностицизм. Для гностиков у истоков истории стоит фундаментальный разрыв, катастрофа, некая ломка, которая заведомо делает все дальнейшее протекание бытия трагедией. Гностики говорят об искривлении первоначального плана, его порче, которую нужно преодолеть. По существу, в глазах гностика окружающий мир лишен легитимности, в отличие от наоборот. Силы света апеллируют к верному человеку, к пневматику, для совершения восстания, которая или революции, которая призвана возвратить бытию утраченные пропорции. Ну, исходя даже из этимологии латинского слова революция, революция, это вольно возвращать, возвращаться. Поэтому бывает довольно сложно нащупать точки соприкосновения между неоплатонизмом и гностицизмом. Но определенным исключением здесь является такое уникальное явление исламской мысли, как исмаилизм. Исмаилизм, признавая иерархию ангельских сущностей и миров, что скоростного платонизма, тем не менее постулирует разрыв в этой иерархии. И на преодоление этого разрыва, призывает божественный призыв Аллах. Очень интересна в трактовке исмаилитов концепция единобожия, концепция таухида. Я подчеркиваю, что именно в трактовке исмаилизма, потому что в трактовке ортодоксального ислама есть по-другому. Исмаилитский гноис содержит приблизительно такое определение таухида. По мнению исмаилитов, таухид – это духовное знание уровней, то есть хадут, дословно пределов или высокопоставленных фигур, горние иерархии, небесные иерархии и иерархии доли, иерархии исмаилитского братства. А также распознавание того, что каждый такой уровень уникален в соответствующей позиции. А высший принцип невыразимый и недоступный, согласно исмаилитам, находится превыше бытия, не обладает именами и атрибутами и устанавливает вечности первого бытия, именуемое первым разумом или активным разумом Аль-Фааль, которое единственно может иметь некоторое знание о принципе или скорее осознавать его непознаваемость. И лишь вследствие особого знания о принципе, которым обладает первобытие, приобщается к некоторому знанию этого принципа все остальные уровни. То, что можно по аналогии с античными гностическими системами называть миром. Говоря по существу, вместе с первым умом возникает и сам процесс эманации. Причем каждый дальнейший разум заключает в себя полную плеру. Второй разум манирует из первого. Это ухид принимает форму знания и узнавания единственности того уровня, который ему предшествует. В свою очередь третий разум манирует из второго. Но вот на этом-то уровне, согласно исмаилитам, и разворачивается, собственно говоря, трагедия. Этот третий разум или третий архангел является метафизическим Адамом, Адам Рухавитом. Ослепленный собственным бытием, третий архангел отказывается исполнить свой таухид на том уровне, которому он принадлежит. То есть он отказывается признать два промежуточных посреднических уровня или предела, которые ему предшествуют. Вместо этого он претендует на то, что его таухид достигает высшего принципа непосредственно, тем самым разрушая ту единственность, которая конгруентна его собственному уровню. Короче говоря, он ведет себя, как по выражению Анри Карбана, знаменитого французского ученого-исламовида, как эзотерический монотеист, оценивающий высший принцип, отождествляющий высший принцип со своим личным богом. И в этом смысле он совершает то же грехопадение, что и София у античных гностиков, которая совершает свой разрушительный прыжок, полет в бездну. Как и София, третий разум восстает против предела, где в данном случае предел является уровнем или хад по-арабски, находящимся непосредственно над ним, за счет которого он ограничен и определен махдут, а также пронизан формой. И пока третий разум поражен вот этим самоупоением, наполнится самоупоением, и пребывает в скованном состоянии, в котором он приостанавливает регулярный процесс эманации, возникают семь других разумов или других уровней. Вот эта трагедия в небесах, когда она завершается, то выясняется, что первозданный рай утерян, третий архангел Верома обнаруживает себя на уровне 10. Естественно, это нарушает все предустановленные пропорции мировой гармонии, требует исправления, это само по себе очень трагично. Очень интересно, вот это расстояние, отмеченное семеричным интервалом. Экзотерически это выражает, согласно исмаилитам, задержку вечности с спровоцированного ошибкой небесного Адама, Адама Рухани, задержку, вследствие которой мир оказался во власти времени. Вот так возникает, собственно говоря, время, которое является фундаментальным работой человека. Цикл нашего мира, который регулируется числом 7, таким образом призывается к отвоеванию вот этой задержанной личности. Это потребует, согласно Исмаэлитам, великого цикла циклов. 7 возникших разумов, согласно Исмаэлитам, это 7 слов, упомянутых в Коране, с которыми Адам столкнулся и которые ему помогли, когда он пребывал в скованном неопределенности. Благодаря им он истребляет противостоящую ему тьму, что проистекла от него самого, то есть там небесного Адама, и сбрасывает ее в бездну, из которой она, к сожалению, этот цикл возникает вновь, сатанинская манифестация Иблиса. Для того, чтобы исправить фатальную ошибку Адама Рухани, в общем-то и раздается пророческий призыв Дават к действию как религиозному, так и политическому. И отсюда становится понятно обостренная политическая активность исмаилизма, ну, по крайней мере, на период, начальный период существования этого течения, то есть захват фатимидами власти в Египте в X веке, позже деятельность Хасана ибн Саббаха в Иране, вот, достаточно активно, которая привела к появлению черной легенды об исмаэлитах, ассасинах, то есть убийцах, там, деятельность, в том числе и террористическая, которая имела место в истории. Все это получает некое объяснение. Ну, вкратце, это будет, больше не буду следовать вашему вниманию.
У кого-то будут вопросы? Либо же дополнение? Пожалуйста.
Если можно, я бы хотел задать вопрос предыдущему докладчику. Отжимали.
Предыдущий меня... докладчик это Нателло.
Ну, еще более предыдущий, просто он у меня это не сразу созрел. Вы с Александром Гильевичем говорили о, ну, обсуждали вопрос бытия и небытия, мионической, небытийственной природе Бога, потому как, если, в общем-то, Бог создал бытие, значит, он должен являться чем-то иным, нежели само бытие. Вопрос того, что же объединяет Бога небытийственного и бытие им порожденное, вот вы говорили, что ответом на это является, как сказать, предшествование им некого негатива, то есть абсолютного отрицания.
А вы не точно воспроизводите. Я сказал, что бытию и сознанию, которые противостоят друг другу, и которые не самодостаточны, и в том числе сознание, очевидно, не самодостаточно, потому что оно как бы оживает при столкновении с бытием. Как вот, допустим, если зеркало функционирует как зеркало, если с него снять покров, и там есть какой-то свет. А если его закрыть плотной тканью, там, прилегающей, да, не пропускающей света, то понятно, что никакого зеркала нет, значит, эффекта сознания нет. Но и тому, и другому, то есть и бытию, и сознанию, так сказать, за ними стоит негатив, который тоже не самодостаточен. Потому что бесконечный негатив посвящен не самому себе, а отрицанию всего, что не есть он. То есть это просто некий минус, который полагает себя безусловным и абсолютным. Вместе с тем этот минус является, конечно же, таким неким неведением, или пустым неведением о предмете своего отрицания. Но он тоже, он не трансцендентен, он имманентен. Он сквозит через созданное в результате, вот как бы через существующее в результате его как следствие, да? То есть он сквозит через нас, этот минус отрицает то, что существует, отрицает альтернативу, отрицает иное тому, что существует, отрицает пустые возможности, ничем не заполненные. Он глобален, этот минус. Этот минус по-разному стоит и за бытием, которое возникает как ширма или покров на нем, и за сознанием, которое является его инверсией на самом деле. То есть сознание сталкивается с бытием тоже как отрицательный фактор. Сознание есть отрицание бытия, в результате этого бытие становится проявленным для него.
Понятно. Я просто хотел бы спросить, наверное, тогда отношение неоплатонизма к Бердяевскому тезису о примате свободы над Богом. То есть, поскольку, ну, Бердяев, в общем-то, говорил о том, что христианская теология постоянно наталкивается на проблему того, что если Бог всесовершенен, то зачем он ему было тогда творить мир? Вот. И он предлагает как бы решение этого вопроса в постулате о примате свободы, то есть свободы, которая как бы есть над Богом и над вообще бытием. Вот, собственно, это мой вопрос.
Ну, в принципе, на самом деле, частью совершенства является сама та свобода, о которой Бердяев говорит. Ее абсолютно нет никакой необходимости позиционировать над, потому что, как, допустим, те же неоплатоники считают, что существование, в отличие от гностиков, да, гностики считают, что предикат есть, пятнает и унижает. Да? А вот, например, там... Молла Садра и там, допустим, западные, там, Дунс Скотта Рюгена, они считают, что наоборот, предикат есть, если вот мы представим себе некое совершенное существо, то составной частью совершенства является то, что оно должно существовать. То есть совершенное существо, как представление без предиката есть, несовершенно, есть, должно туда входить. И поэтому, совершенно Бог должен существовать, то есть наоборот быть, да, быть, так сказать, антическим, именно потому, что он совершенен. Точно так же можно сказать, что и свобода входит в программу совершенства. Потом тут ведь очень тонкий вопрос, что имеет в виду Бердяев под свободой. Потому что, вообще говоря, ну, есть, по крайней мере, четыре разных интерпретации свободы. Да? Свобода, прежде всего, как некая неопределенность, да? То есть вот свобода воздуха, который там веет туда-сюда, Бог Божий веет где хочет. Да? Потом свобода, допустим, бифуркация путей, свобода выбора. Да? Вот. Третья свобода – это свобода от, скажем, внешнего принуждения, да? То есть свобода от формативного приказа. И, наконец, четвертая, самая интересная свобода – свобода от своего собственного архетипа. То есть свобода от, если мы отражение, то свобода от оригинала, который порождает нас в зеркале, в котором он отражается. Ну, так, условно говоря. Вот четыре свободы как минимум. Естественно, что первая свобода – это свобода воздуха и движения, неопределенное, так сказать, движение. В этом смысле присуще совершенному существу. Потому что тут не потому, что оно присуще, как вот мы знаем, что оно присуще объективно, а потому что мы не знаем, как вот метеорологи, да, они сидят и думают, куда ветер подует. Они не могут этого знать. А, допустим, они считают, что знают, но воздух, там, ветер их обманывает. То есть некая непредсказуемость и абсолютная немотивированность совершенства и есть та самая свобода, в результате которой Бог творит мир.
Да.
Это я излагаю, так сказать, классическую такую точку зрения, которая доминирует, как правило, у нормальных теологов.
Понятно, спасибо.
Будут ли еще вопросы? В таком случае завершающее слово Александр Георгиевич Дугин.
Я думаю, что вот немножко, может быть, из другой области, но мы станем перед временем, когда принципе, должно все быть восстановлено. Ведь когда-то в России такие сотни, по меньшей мере, а может быть и тысячи юношей и девушек с горящими глазами, они читали социальные, экономические, философские, богословские, литературоведческие, метафизические тексты, ходили и до утра спорили друг с другом о вещах, которые представлялись чрезвычайно важными, где измерялись гносеологические дистанции, открывались онтологические бездны, спорили о месте русских в истории, спорили о месте Бога в жизни человека. И, в общем, это было некоторым таким частью быта, русского быта. Потом была пауза, где-то столетняя. И, в принципе, сейчас пришел момент, когда, мне кажется, мы стоим на развилке. Вот какая-то часть двинется в сторону возрождения этой плотской жажды метафизики во всех ее измерениях, со всеми ее ответвлениями, со всей ее с необходимостью заложенной в ней гетеродоксии. Потому что мыслить правильно невозможно, не мысля неправильно. Нельзя никогда понять, что такое норма, не дойдя до пределов, где она прекращается. И когда это прекращение, норма становится настолько наглядным, что человек отпрыгивает назад. И вот поскольку у нас, конечно, на часах, исторических, культурных часах, бронзовый век. Век возрождения интереса к философии, к религии, к богословию, вообще к стихии духа. На часах да, но если мы там отвлечемся от этой истории и посмотрим, что вокруг нас бушует, складывается впечатление, что совсем нет, что наоборот, мы как никогда озабочены уже фрагментированными задачами, то есть как поменять какую-нибудь гайку или где обрести там дополнительную шину к автомобилю. То есть на самом деле общество, наше общество, сегодняшнее русское общество распадается на детали. Вот нас интересует там какие-то болотные площади, подсчет голосов или какие-то еще более прозаические вещи, когда наконец-то поставят сериал, который все время не ставят. И вот мне здесь кажется, что в этой точке как раз те проблемы, которые мы обсуждали, и ту некоторая внутренняя ангажированность, которую все докладчики так или иначе к этой теме проявляют, это точка разделения. Я не думаю, что будет настоящий ажиотаж в отношении философии, гностицизма, Флориана Гайера, политического движения, мышления, такого пробуждения духа нашего общества, не думаю. Но я думаю, что где-то вот, если еще продолжать дальше так действительно двигаться по широкому пути, на котором мы так или иначе стоим, по которому мы скользим, то уже недалеко край, потому что еще несколько шагов, и там уже начинается такой как бы вечно длящийся конец, как центрифуга такая. Вот. И вот, может быть, последний момент, вот последний исторический момент в ходе таких инициатив, которые Гидар Джахидович объявил и провозгласил, то, которое делаем мы, то, которое делает еще очень ограниченное количество центров и групп во всей нашей большой стране. Это последнее приглашение, ну, как бы сесть в какой-то другой поезд, в поезд бронзового века, или корабль бронзового века, лодку бронзового века. У меня такое ощущение, что скоро все билеты на наши сеансы закончатся. И дальше людям придется смотреть только одного Галкина, Аллу Пугачёву. Они сменят пол, они заново там полюбят друг друга, потом помолодеют, потом постареют, дадут прощальный концерт и снова появятся. Ну и тогда уже ничего подобного нигде, вот как то, что происходит в клубе, то, что происходит на наших семинарах, на наших мероприятиях, просто не будет и все. И вот кто-то двинется в этот бронзовый век, а кто-то останется в этом вот, нынешнем. И поэтому я хочу благодарить вас за ваше внимание к таким, ну, может быть, не столь актуальным на первый взгляд темам, за ваше время, за то, что вы демонстрируете, на мой взгляд, именно те, кто слушает, кто приходит на такого рода мероприятия, как наши, демонстрируете, что не все потеряно. И это очень радует. Благодарю вас.
Я бы хотел тоже пожелать. В сущности, в наше время, вот в эти годы, это десятилетия, или там два десятилетия, происходит очень интересная вещь. Существует масса пассионарных молодых людей, которые ищут смерти, но при этом ищут смерти не потому, что они читали Василида, а потому что они вот как бы отождествляют острое, горящее ощущение несправедливости и ошибки, которая стоит внутри бытия, с очень внешними, очень такими конкретными вещами, которые связаны обычно с такой литургической практикой самого формального свойства. То есть в наше постсоветское время возникло очень много людей, для которых принципиальным вопросом является, там, допустим, длина бороды, скажем, длина штанов, или там, каким образом осуществляется омовение и так далее. Но я хочу сказать, что в 17-м году очень много пассионарных людей тоже транслировали свою пассионарность и свою жгущую такую вот страсть к справедливости в очень неловких, неказистых таких вот штампах и проявлениях. Ну, там, например, от отчуждаемого там у рабочего времени, которое крадет капиталист, до грабь награбленное. Вот. И, в принципе, совершенно не важно, если человек метафизически поднят ветром гностической революции, то, что в его сознании она не может принять таких академических форм, или, наоборот, приобретает какие-то криминальные, допустим, формы, такие вызывающие, эпатажные, вот, это совершенно не важно. И более того, но в первый момент неважно, но, значит, главное, что эти люди готовы умереть. На втором этапе мы видим, что вот эти вот люди, которые являются солью земли, то есть стремятся к смерти, но им не важно под каким предлогом, то есть они не занимаются и не хотят заниматься метафизикой. Они находят вот конкретный символ справедливого, противостоящий всему остальному несправедливому, и идут до конца. Потом появляются люди, ну там, скажем, вот чекисты, там второго-третьего призыва. Холодные, циничные люди с такими стеклянными глазами, которые допрашивают, там, рвут рты, там, расплющивают пальцы табуреткой. Но что интересно, они тоже подняты этим гностическим ветром. Потому что на самом деле это все как вот кукольный театр, который поднялся из ящиков, и вот какие-то нитки приводят их в движение. И тут даже вот на самом деле то, что это куклы, и то, что это нитки, это второстепенно. Главное, что повод, который их поднял, он находится за пределами обыденного, за пределами доступного рядовому человеку. И удивительным образом, ну, многие вот писатели, там тот же Алексей Николаевич Толстой, отмечал, что очень многие герои гражданской войны за несколько лет до этого были обычными, совершенно бессмысленными существами, которые не подозревали о том, что они превратятся в харизматических полугероев, полумонстров, наводящих ужас на обывателей. Как тот же Сорокин, командарм 40-й армии, который был телеграфистом и играл на гитарке местным девушкам до там начала Первой мировой войны. То есть за 5 лет до того, как вот весь Ростов прятался при одном только цокоте копыт его конвоя, за 5 лет до этого он был практически чуть ли не Смердяковым, который, как вы помните, играл там на гитарке в беседке, когда его подслушал Алеша. Да, то есть вот такая трансформируемость людей, она является нашим шансом. Потому что на аргумент, что сегодня люди стали быдлом, и нет тех, вот, которые будут вершить великие дела, о которых мы знаем из учебников, я спрашиваю, а кто был Котовский в 1909 году? Он просто был таким удалым бандитом, недоучившимся агрономом. Да? Кто был Щерс? Вот. Там куча народу, которая превратилась в исполинских героев мифологем, исполинских героев эпоса, они, может быть, были даже более жалкими, чем вот нынешние обыватели, если бы мы их встретили. Встретили бы там того же, не знаю, Котовского, и, в принципе, он бы произвел на нас впечатление бритого кожаного затылка, которого мы знаем по 90-м. Ну, может быть, более элегантное, может быть, и менее. Вот. Но, во всяком случае, человек – это глина, которая трансформируема под воздействием ветра иного. И вот самое главное, все ошибки, которые происходили до сих пор, это от того, что гностические пассионарии закапывали свой огонь и свой пафос в абсолютно ерундовые символы, с которыми они отождествляли свой путь. То есть вот в экзотерические такие вот символы. То есть самое, так сказать, шанс на прорыв, мне кажется, содержится в том, чтобы определенная часть пассионариев смогла бы мыслить и выйти на рубеж тайны. И если это произойдет, тогда все остальные будут оплодотворены. Если нет, то в очередной раз Сашке Жигулевы отдадут свои молодые жизни за то, чтобы потом кто-то пил жигулевское пиво.